Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой программе мы начали рассказывать о выставке в синей спальне Зимнего дворца «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI-XX веков в собрании Государственного Эрмитажа». На ней представлены произведения работы западноевропейских и русских мастеров. И если о европейском стеклоделии нам рассказывала в прошлой передаче Елена Анатольевна Анисимова, старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства, один из кураторов выставки, то сегодня другой куратор этой выставки, научный сотрудник отдела истории русской культуры Татьяна Николаевна Панкова, расскажет об особенностях русского стеклоделия XVIII-XIX веков.
Данные вазы были выполнены на императорском стеклянном заводе в 20-е годы 19-го столетия из темно-зеленого глушенного стекла. То есть брала в стекломассу, как правило, добавлялась толченая кость. Из-за этого оно...
Чтобы прозрачность ушла.
Да, чтобы ушла прозрачность. Нам оно кажется черным. Отметим, что черное стекло, оно может быть как темно-синим, темно-зеленым и даже темно-красным.
От чего зависит? Качество
это
кости?
Просто выбор, да, заглушить можно
любым цветом.
Любым, да, ну вот в основном эти цвета. В данном случае это темно-зеленый цвет. И эти вазы украшены бронзовыми ручками с маскаронами и эффектной золотой росписью. Когда мы их реставрировали, на ручках были обнаружены метки 12, 13, 11. Также подобные вазы мы можем увидеть в царском селе, в Александровском дворце, но с ручками в виде змей. Как я считаю, что таких ваз было сделано все-таки целая партия. И, конечно, они предназначались для дворцов. В первую очередь для дворцов. Это у нас вазы никогда ранее не экспонировались, не публиковались. Это новые поступления 2016 года. Наше приобретение. Первый раз мы их показываем публике, да. Выглядят они очень эффектно. Я надеюсь, да, что произведут впечатление.
Это такой кусок римской истории, получается. Вот этот ампир совершенно невероятный.
Да. На самом деле, опять же, в середине, да, в 19 веке, уже с 20-х годов, стиль историзм, подражание разным стилям, разным эпохам. И так называемый помпейский стиль, он был очень популярен. У нас в Зимнем дворце несколько комнат было оформлено в этом стиле. И даже в архивах идет перечисление, что сделали вазы в этрусском стиле, сделали вазы в помпеянском стиле. Они это все очень четко отличали. Поэтому нам сейчас, конечно, современным людям уже труднее определить какой-то стиль. Поэтому эти вещи были, конечно, очень популярны и при дворе. И вообще сам дворцовые вещи, они всегда задавали тон. Аристократия, она стремилась жить по-царски. И даже потом частные заводы, прежде всего Гусь Хрустальный, Бахметьевский, они подражали, конечно, вещам императора, да. Но эти вещи были немножко попроще сделаны. И, естественно, дешевле люди могли их купить, они были доступны. Императорские вещи просто так было не купить. Хотя был магазин при заводе императорском стеклянном, был магазин у гостиного двора. Там находилась специальная книга, где можно было оставить свой заказ, либо купить вещи, которые оказались почему-то не востребованы, то есть уже имеющиеся. Но завод, в первую очередь, конечно, делал для императора двора, и уже если оставалось какое-то время, были силы и возможности, они, конечно, делали уже по частным заказам. Был магазин даже в Москве.
Вот особенность все-таки стекла и бронзы – это русская особенность производства вещей, которыми можно любоваться. А с чем это связано? С нашей красотой, с желанием, с нашим азиатским?
Ну вот опять же, когда мы делали данную выставку, Елена Анатольевна заметила, что на Западе цветное стекло не получило такой популярности, как это это было в России. Отмечу, что в начале 18 века стекло только стало развиваться, оно подражало европейскому стеклоделию довольно сильно. Но уже в середине 19 века Михаил Васильевич Ломоносов разработал палитру и рецептуру цветного стекла на 1000 оттенков. У него был ученик, который целый год обучался у него, он вернулся на свой завод. С этого момента на заводе стали производить цветное стекло. Оно входит в моду, и как мы с Леной Анатольевной заметили, что, скорее всего, это наша национальная черта ко всему цветному, яркому, потому что у нас витрина историзма, где тоже и западные, и русские вещи, и в восточном стиле. Конечно, у нас вот эта яркость, оно больше всего подражает вот восточному искусству. То есть, видимо, какое-то чувство в нашей традиции такого этого есть. Да.
И малахит, что невероятно для Европы абсолютно.
Ну, да, как тоже у нас пришла начальник западного отдела, мы там, у нас есть розовая вазочка, на зеленом малахитовом постаменте, она сказала, что нас всегда учили никогда не совмещать розовое с зеленым. Тут императорский завод, но при том это культовые вещи, это вещи николаевской эпохи, которые находились в интерьерах, он любил эти вещи. Например, сзади вас вот эта вазочка из рубинового стекла с птичкой, смотрящей в чашу, как мы посчитали, что она любуется стеклом. А это были парные вазы, они были сделаны к свадьбе Николая I и находились в его комнатах даже уже после кончины царя до 1913 года. В 1913 году они попали в музей императорский, Эрмитаж, и потом сохранились даже после революции, после войны, и даже на одной, не на этой, а на другой парной вазочке сохранилась бумажная наклейка, что она находится на учете в сервизных кладовых. Стоит номер и ЗД «Зимний дворец». То есть Зимние дворские сервизные кладовые.
А что, стекло мастера никогда не подписывали?
Были случаи, но это очень редко. Иногда даже мастера прятали свою подпись, потому что как-то не принято. В стекле у нас было именно подписывать свои произведения.
Коль скоро есть гравировка, коль скоро можно что-то написать в русском стиле.
Но очень редко, в основном они, либо прятали. Но на самом деле, что касается модернового стекла, мы практически у всех вещей знаем мастера, знаем, кто по каким рисункам это стекло было изготовлено, потому что в 1890 году императорский стеклянный завод объединили с императорским фарфоровым на базе последнего. И с этого времени стали фотографировать все вещи, которые там делались. Стали, то есть их описывали в архивах, все было подробно. Притом несколько раз все списки копировались и дублировались. Поэтому мы теперь, знаем мастеров именно модерна.
Еще хочу спросить, а поднесение к Рождеству бывало стеклом? Конечно, или все-таки, Вот расскажите, это очень интересно, потому что всегда приоритет был фарфоровому заводу.
Еще со времен Екатерины II появилась традиция поднесения самых лучших произведений императорских мануфактур. Не только стеклянная, это была и фарфоровая, это были и мануфактуры, которые занимались камнем. То есть самые лучшие произведения дворцовых мануфактур поставлялись ко двору императрицы. Впоследствии это сформировалась целую традицию. Сначала в Зимнем дворце устраивались, это были целые выставки. Списки формировались за год готовых изделий. Потом переместились в Царское село, и даже в Гатчинском дворце были такие импровизированные выставки. Как правило, их сначала осматривала. Проходили они в декабре, перед Рождеством. Да, как правило, их сначала осматривала императрица. И все, что она говорила, тщательно записывалось директором и учитывалось на будущее. А потом вещи, какие-то вещи оставались во дворце полюбившиеся, какие-то попадали в образцовую комнату завода, какие-то становились дипломатическим подарком или дарились приближенным императора. Были некоторые вещи в качестве благотворительной цели отправлялись в какие-то приюты, а также устраивалась лотерея, когда всем участникам раздавались номера, император называл номер, и у того, кому выпадал номер, он мог получить вазочку или кубок, или иное произведение, и стеклянные вещи мог получить даже любой лакей или служащий, который оказался в это время.
Счастливчик.
Да, счастливчик. Некоторые их потомки нам иногда даже приносят на закупочную комиссию эти вещи императорского стеклянного завода.
У меня еще, если можно, вопрос. Да? Скажите, пожалуйста, а все-таки хоть какие-то имена мастера стеклянных дел, потому что Фаберже дошел с именем, Гале пришел с именем. Да, да, да. А вот русская школа?
Да, у нас я лично занималась. Я занимаюсь периодом 2-3-19 века. И у нас есть целая плеяда мастеров резчиков Карамышевых. А еще в конце 18 века Ефрем Федорович Карамышев был отправлен в Англию, где 3 года изучал на английских заводах стекло. Именно после его возвращения у нас стали делать хрусталь. Он вел в производство. Он взял себе в ученики родственника своего, Льва Карамышева. И в 12 лет он его обучал. Возможно, они вместе делали даже монументальные вещи. И Лев Карамышев уже в 20-е годы делал не просто резьбу по хрусталю, он делал скульптуру из хрусталя резную, что было тогда. Даже Павел Свинин в своих отечественных записках оставил воспоминание, что вещи, которые были поднесены к Рождеству, ну, он так даже писал, особо ничем не отличались, но вот вещь, сервиз со скульптурными деталями Карамышева, он упоминает эту фамилию, заслужили особого... были очень интересны для публики и для императора.
Вот если говорить о том, что фарфоровый завод – это сразу ваза «Россия», которые мы возили в Париж и показывали наши императорские великолепные шедевры. А вот здесь катальная горка. Вот что-то похожее, когда из стекла делали произведения искусства, способные удивить не только мастерством, но и размером.
Да, например, у нас тоже, опять же, в 20-е годы из хрусталя была сделана в подарок персидскому хану хрустальная кровать и бассейн. И сначала была модель сделана в дереве, она была представлена в Зимнем дворце и в Таврическом потом, была одобрена. Это еще было при императоре Александре I. После его кончины уже при Николае I эта кровать была сделана в материале, и даже сохранились записки поручика Носкова, который ее вез. В то время случилось как раз убийство Грибоедова, и они там все, мастера все заболели холерой и умерли в дороге, и потом только он смог ее довезти, с трудом вернулся в Россию. Но об этой кровати мы больше ничего не знаем, что с ней случилось, потому что в то время там и власть как-то менялась в Персии, то есть что мы ее не видели. Был сделан хрустальный фонтан, тоже из хрусталя. Также в концертном зале мы можем увидеть 5 хрустальных торшеров 4 метра высоты. Это, в общем-то, тоже было такое ноу-хау для того времени. И монументальное, да, стекло в то время было очень распространено не только в Зимнем дворце. Все дворцы снабжались. До сих пор в Аничковом дворце мы видим уникальные торшеры рубинового стекла, которым тоже аналогов нет.
Я хотела по поводу катальной горки, да, знаменитое русское развлечение, которое потом превратилось в американский город. Вот можно немножко об этом экспонате поподробнее? Гравюра знаменитая, то есть вот это какой-то подарок или, ну,
на самом деле, этот предмет традиции. У нас тоже впервые экспонируется. Он стоял в фонде еще при бывшем хранителе очень долго. У него были переломаны все колонки. Его вот так шатало в разные стороны. Я никогда не думала, что я когда-то им займусь. Но реставратор увидел, говорит, хочу, не могу. И мы отдали. Я стала собирать информацию, потому что нужно было как-то понять, как реставрировать, как ее делать. У нее было много утрат. Здесь замечательная работа реставраторов. Это реставрация керамики и стекла. Татьяна Шлыкова делала. И реставрация часов Валентин Алексеевич Молотков и Михаил Петрович Гурьев. И мы нашли много гравюр с изображением подобных горок. Тогда не было известно, откуда, где она была произведена, зачем. Но мы поняли, мы нашли гравюру, которая практически в точности повторяла нашу конструкцию этой горки. То есть мы поняли, что предмет относится к масленичным горкам. В ходе реставрации мы поняли, что это вторая четверть 19 века. Скорее всего, императорский стеклянный завод мы пока еще под вопросом, потому что аналогов такому предмету нет. Но однозначно, что это модель катальной горки, потому что действительно уже со второй половины 19 века и на выставках, и просто делались модели, не только делались модели катальных горок, каких-то дворцов, модели домиков детских. Это все преподносилось членам императорской фамилии. Но по документам данная горка происходит из собрания Долгоруковых. В 1918 году она попала в музейный фонд. И потом из музейного фонда она была распределена сначала в историко-бытовое дело при Русском музее, а после 1941 года по сути, после войны уже возвращена в Эрмитаж. И находилась у нас в собрании совершенно, мы ее не трогали и боялись. Но реставраторы тут сделали чудо просто. Вот мы тут сделали совершенно новое основание с зеркалом. Ну, мне кажется, это хорошее очень решение, удачно, потому что появился свет. И флажок мы тоже дополнили по гравюре, потому что...
На гравюре он не
да, триколоровский. А я нашла гравюры 60-х годов, где были и те, и те, да, специально. Потому что мы делали тоже по гравюре, так как боялись ошибиться в данном вопросе, мы нашли, да.
Просто интересно, да.
И, как правило, конечно, такие вещи, они ставились куда-то на консоль, чтобы удивить гостей, либо просто, опять же, вот если мы посмотрим по гравюрам, в основном часто такие гравюры делали иностранцы. Потому что для них вот эта традиция масленичные горки, вполне возможно, что тоже такой был предмет, чтобы удивлять, показывать наши, как-то гордиться нашими традициями. Я, в общем, в карточке написала, что, возможно, горка была приобретена на каких-то масленичных гуляниях, но это вполне маловероятно, но возможно. Потому что предмет довольно сложный, и на ярмарку его так доставить... довольно проблематично.
Вы сказали еще о часах. Может быть, я да, не вижу?
Нет, часов тоже нет. А что, нет, реставраторы часовой
кладовой? Да,
кстати,
да.
Почему?
Потому что сверху стояли часы, и мы даже думали вначале, что это часы. Но, как выяснилось, там были коричневого, более позднего стекла ставки, они совершенно по резьбе, то есть там была простая такая, как крестьянская резьба в виде полосок и точек. И часы эти были, в общем, не с этого предмета, как мы выяснили в ходе реставрации, и мы поэтому их убрали, и именно из-за них были разбиты вот эти колонки.
А, все, понятно, и тяжести все
стало. Да.
Предметы, представленные на выставке, никогда не были в обиходе. Они не предназначались для этого. Они были украшением, памятными подарками к торжественным событиям, дипломатическими дарами. Поэтому в них вкладывалось все то мастерство, все те результаты, достижения художественного поиска, к которым мастера стеклодувы приходили в тот или иной этап эволюции стеклоделия. Этим стеклом просто любовались, что и подчеркивается в названии выставки. Можем и мы полюбоваться этими произведениями в синей спальне Зимнего дворца. Выставка продлится до 12 апреля 2019 года. О русском стеклоделии 18-го начала 20 веков рассказывала Татьяна Николаевна Панкова, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, один из кураторов выставки «Стекло, которым любовались». Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.